В эфире «Эхо Москвы», программа «Изнанка». Это программа о профессиях. Меня зовут Алексей Нарышкин. Здравствуйте. Сегодня будем говорить о тех, кого вы часто видите в кино и чья жизнь неразрывно связана со всевозможными трюками. Мой гость – каскадер Олег. Я приветствую вас.
Да. Добрый день. Меня зовут Бадю Олег Николаевич. Я профессиональный каскадер, постановщик трюков и проф-актер театра и кино.
Олег Николаевич, очень такой оригинальный вопрос, который вы, наверное, 100 раз уже слышали. Как вообще становиться каскадером и почему вы это выбрали?
Я никогда не знал, что я стану каскадером, потому что уже снимался в кино как актер. Так как я работал, подрабатывал водителем, водил очень дорогие машины, и на какие-то съемки искали актера, который умеет говорить текст, но при этом водить дорогую машину. Так получилось несколько раз. Я справлялся с этим очень хорошо, заметили и просто пригласили меня. Ну и через спорт. Потом как-то получилось, что они еще узнали, что я занимаюсь спортом, потом то, что я люблю технику. Весь этот симбиоз собрался, начал работать, скажем так, и актером, и каскадером.
Значит ли это, сейчас не обижайтесь, значит ли это, что актер вы хуже, чем каскадер?
Я бы не сказал, потому что бывает иногда, что нас, каскадеров, просят сыграть какие-то роли, где в конце герой наш или умирает, или его бьют, или он там на машине куда-то в пропасть. Ну, когда узнают, что у кого-то из каскадеров есть актерское образование, нам отправляют текст, мы отправляем пробы по видеопробы, или режиссер также просит на пробу приехать. Если мы справляемся с этим, то они оставляют нас на эти же роли. И режиссеру даже легче, потому что мы не тратим время, чтобы снять сначала актера, а потом снять еще каскадера, то есть это плюс дабл-дубли.
То есть с вами режиссером и продюсером просто очень хорошо экономить на производственном процессе,
да,
на
гонорарах. Да. Бывает иногда, что режиссер утверждает уже даже без проб, когда говорят, что, ну, допустим, берем Олега на этого бандита, потому что я знаю, он сыграет, и в конце мы его завалим. Мы не можем сказать, что для какого-то режиссера, может быть, я плохой актер, но хороший каскадер. И наоборот. И у меня были много раз сейчас, вот последние 4 года, так как я уже не молодой каскадер, меня дублируют многие, и ко мне подходят и говорят: а почему ты не делаешь? Мы же знаем, что ты делаешь эти трюки. Я говорю: ребят, у меня сегодня актерские, поэтому вот есть возможность каскадер, чтобы он меня дублировал. Пусть дублирует. Это его работа.
Брюс Ли — это все там 80-е, да, 90-е годы, понятно, Джеки Чан. Но сейчас практически все можно нарисовать и в очень хорошем качестве. Есть ли признаки того, что профессия уже умирает?
Вы знаете, нет. Я сначала тоже думал, что надо будет искать какую-то профессию или уйти опять вернуться в театр, потому что, ну, каскадеров все меньше и меньше зовут, или у нас уже начали экономить на очень дорогие, дорогостоящие трюки, но как только начали назвать на такие проекты вот игры, где, ну, снимают игры, и потом по нашей хореографии, да, которые боя, они делают дальше уже анимацию и драки. И я понял, что если зовут нас, то есть это же все равно все полностью рисуется, но если даже в играх зовут каскадеров для того, чтобы сделать какие-то элементы, значит, пока еще требуется, а в кино тем паче, да, то есть, значит, пока еще каскадеры нужны будут. Да и я вам могу сказать, что не все возможно рисовать для того, чтобы помочь сделать это именно партнеру эмоционально. Одно дело, когда актер перед ним стоит зеленый фон, и он должен через себя это все пройти. Другое дело, когда он видит, что каскадер там уже весь в крови, он кричит или что-то делает, тут уже зависит от бюджета. Если есть возможность, то, конечно, лучше каскадера позвать.
Конечно, вам выгодно, чтобы каскадер вызвали, вы же работать хотите. Смотрите, Олег, вы сказали, что в игры вас зовут, я правильно понимаю, что это вот технология, при которой на человека, на актера, да, на каскадера вешают какие-то лампочки, датчики, и потом вот это все перегоняет в компьютер, и из человека персонаж становится, например, драконом, да, или ящерицей.
Да, это модель. Делаются, делаются разные модели, да, с точками, то есть, вы правильно сказали, датчики, и просто нам дают задачи, мы летаем на веревках, все, что нужно, мы все это делаем, добавляем.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Каскадер Олег Бадю, сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы».
Самые востребованные трюки на съемочной площадке. В России что сейчас больше всего котируется?
Как ни печально, только драки, потому что у нас на все практически экономят. Ну, давайте возьмем так, самые дорогие трюки – это автотрюки и горение. И, естественно, когда на фазе подготовки по сценарию написано очень много, что хотим, чтобы там горела машина, там горели 5 человек, там еще что-то делали, и все. Это все, все хотят, режиссер тоже. Но когда уже мы даем смету, сколько это все стоит, естественно, все это убирается, где-то режется.
Потому что на компьютере потом добавляют этот взрыв.
Ну, вы знаете,
я видел, это у нас в сериалах часто делают, это отвратительно, ужасно, стыдно, хочется плакать.
Да, да, да. Поэтому драки, классика остается в драках. Больше 50% все связано с драками. Вот. А остальное это уже веревки, риггинг мы называем
так,
в кино.
А, да, давайте сразу объяснять, да. Что такое веревки?
Все, что вы видите, где люди летают, прыгают, падают. Если мы раньше прыгали там из 9-го этажа в коробке или в подушке, или еще выше, то сейчас мы стараемся это делать на веревках, потому что это более безопаснее, потому что с больших высот даже падать в коробке или в подушку, все равно там несколько дублей есть. А на веревках мы можем сделать это хоть целый день, то есть летать.
Значит, есть драки, есть веревки. Самое дорогое, вы сказали, это огонь. Что еще есть?
Автотрюки, мототрюки, все, что связано с техникой. Потому что, ну, вот посмотрите, разница между дракой и, допустим, автотрюки или горение. Допустим, на драке нам каскадеру что нужно? Чтобы он приехал, он одевает защиту, мы деремся, да, ну и плюс максимум, что нужно будет нам еще маты или какие-то коробки. А вот на автотрюки, кроме трюка, который выполняется, техническая команда нужна. Коза. Это мы задуживаем машину. Специальный человек, который...
Стоп. Какая коза?
Коза называется трамплин. То есть в нашей профессии, да. Многие называют это трамплином. Но трамплины, они бывают разные, поэтому...
Это вот чтобы подлетело, там вращалось, да, красиво.
Да. Ее называют козу, потому что она как бы типа... дает такой эффект спринтера, да, который отправляем машину. Их бывают разные, так как пилот дорогой. Многие просят без пилота это сделать. Но есть такие трюки, которые без пилота их невозможно. То есть это когда уже в движении надо будет перевернуть или в какой-то момент это сделать. Конечно, это делает только с пилотом.
Какую-нибудь, я не знаю, стену пробивать или стекло выбивать телом. Это вот в какую категорию мы относим?
Да это как обычные драки. Просто это все делает... Если стекло, тут уже идет нам на помощь, приходят пиротехники. Заказывается специальное стекло, оно каленое. Небольшими кусками, скажем так, трескается, когда касается каскадер лицом, рукой или, неважно, там мотоциклом заезжает в витрину. В нужный момент пиротехник замыкает посадки, эти посадки дает, ну, взрывают стекло, и стекло сыпется как, ну, скажем так, как дождик.
Так это получается, стекло взрывается еще до того, как каскадер в него влетает?
Скажем так, на миллисекунду раньше. Вот
ничего себе, это какие вы спетые, скоординированные друг с другом?
Конечно, мы делаем тесты. У нас каскадеры не хуже, чем в Америке, но единственная проблема у нас, что нам не дают времени на тесты, на репетиции, когда мы есть возможность потренировать и актера, и каскадера, чтобы они синхронизировались в одной хореографии. Они, во-первых, улучшают работу в кино, и мы даже снимаем, я иногда продюсерам объясняю, что мы снимаем даже быстрее, и они выиграют за счет времени, что мы не будем снимать там 15-20 дублей, а мы можем это снять за 3-4. У нас есть, кстати, хороший проект, я могу назвать хороший проект, у которых были подготовительные, и вы поймете сразу, что это за... Это «Легенда 17», «Союз спасения», «Викинги», «Легенда о Коловрате», «Братва». Это такие проекты, «Движение вверх». Вот на все эти проекты они все окупились, Т-34. Они все окупились только за счет того, что настолько быстро снимали, то есть полный метр снимался за там 2,5-3 месяца, масштабный полный метр. Но мы еще 2-3 месяца готовились к этому проекту. Ну, то есть была репетиция, готовились актеры, приезжали с удовольствием, все сделали. И бывали какие-то моменты, что не нужны были каскадеры, потому что актеры выполняли какие-то элементы, ну, легкие, да, скажем, без фанатизма, выполняли сами, и это как бы ускоряет процесс. А съемочный день, он очень дорогой. Поэтому те продюсера, которые уже знают об этом, которые уже, скажем так, прошли через это, они больше делают акцент на «ребята, окей, мы вам дадим месяц репетиции, но у нас вот такой график будет по КПП». Будьте готовы на этом.
Подождите, а с машиной, например, ты же не можешь 10 раз притаскивать Мерседес, пускай обшарпанный какой-нибудь бэушный, и каждый раз его взрывать и ждать, пока вот он хорошенько подлетит на воздух.
Если мы переворачиваем или взрываем, во-первых, для этого трюка в этот день мы взрываем не 2-3 камеры, а 5. Угу. Вот, потому что это будет один дубль. Ну, во-вторых, туда приезжает команда минимум из 10 человек, который вымеряет полностью по физике, угу, куда закреплять козу, куда полетит машина приблизительно, где нам поставить камеру, потому что это очень зависит.
То есть это прям такая работа инженерная получается.
Я знаю много раз, когда мне звонили и просили, типа, слушайте, ребята, не могут там перевернуть машину из-за того, что они, допустим, элементарно не знали, что нужно было спустить колесо с одной стороны, да, чтобы она побыстрее перевернулась. Угу.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», это программа «Изнанка», программа о профессиях. Сегодня о работе каскадера рассказывает Олег Бадю. А есть ли женщины каскадеры, много ли их вообще?
Так получилось, что больше дублируют у нас в кино, кто умирает больше. Это бандиты, милиционеры. Ну, да. Женщины играют, ну кто? Это жена, бабушка, да, любовница, ну и все. И практически все такие движущие профессии, которые водители все мужские, да, ну, то есть как бы, поэтому и дубли. Да, и раньше, кстати, сейчас появилось очень много женщин. Раньше было очень мало, потому что на сбивание мы не допускали, даже когда нужно было сбить бабушку или актрису, мы искали очень худых каскадеров, потому что это такой тяжелый трюк. Скажем так, нам было жалко использовать женщин-каскадеров,
а мальчиков
дабы
не жалко
беречь.
Ну, слушайте, ну, а как сбивать, это вот машина едет, да, влетает в человека, все как вот на дороге случается, да, мы видим эти кадры, например, с камеры наружного наблюдения, а но каскадеры-то после этого не умирают, насколько
нет,
я понимаю.
Нет, конечно.
А в чем фишка это у вас?
Вот когда меня спрашивают, что это опасная профессия, я говорю всегда, что и МЧС, и военные, и ребята, которые работают в структуре МВД, и все, у них даже опаснее, потому что они не знают, что ждет их сегодня на работе, а мы знаем, потому что вот вы, режиссер, мне дали задачу, что завтра у нас мы сбиваем машиной актрису, мы падаем там с 5-го этажа, и все, я звоню ребятам сегодня, говорю, ребята, у нас сегодня репетиция будет, будем тренировать падение в подушку с 5-го этажа, будем тренировать, у нас есть специальные машины, которые мы тренируем приблизительно, да, скажем, на минимальной скорости сбивания, как это будет. Да, то есть на каблуках, не на каблуках, сумка в руках, тоже очень много деталей, которые...
А это все влияет?
Конечно, конечно, влияет, естественно, потому что это посадка на капот, это пилот, который принимает сначала каскадера, сначала на капот, и в какой-то, в нужный момент он должен ускоряться для того, чтобы уже каскадер не пришел в лобовое стекло, а он должен дать инерцию уже дальше.
А, чтобы скорость, он прокатился уже по капоту,
чтобы
дальше
он прокатился, да, то есть пилот использует инерцию для того, чтобы было легче, потому что если он затормозит до конца, тогда у нас получается, что каскадер втыкается полностью, да, в... Ну, это опять физика, да, что он...
То есть надо сначала как бы подсадить на капот, и
да,
потом ускориться,
его...
и дальше каскадер катится,
да,
по помощи.
Да, все, и там уже он...
О, легкотня,
он,
слушайте, берите меня к себе.
Ну, то для этого нужна подготовка физическая хорошая. Даже если ты одет, скажем, мне постоянно говорят, ой, а почему такой, ну, допустим, на драке каскадер стоит столько, а на сбивание машины стоит, допустим, в 3 раза дороже. Я говорю, потому что этот каскадер на следующий день будет отдыхать, он не сможет на следующий день выйти на работу. Даже не получая никакую травму, по-любому на второй день все мышцы немножко болят, потому что они сжимаются в момент удара, мышцы получают спазм такой, mm-hmm, что на следующий день не хочется никуда ходить, просто лежать, есть мороженое и смотреть телевизор.
У каскадеров что чаще встречается? Специализация, одно конкретное направление или вот такая универсальность, когда ты можешь и на мотоцикле, и быть сбитым, и, с, не знаю, со скалы прыгнуть и подраться?
Я знаю каскадеров, которые нравятся только драться. Они говорят, я не водитель там, или я не люблю руль. Есть парень из Грузии, Ник, зовут его Ник Шоня, и он говорит, ребята, делайте, что хотите, бейте меня, сбивайте на машине. Вот он не любит веревки. Уже взрослые каскадеры, я знаю, что вот они только дерутся или за рулем. Uh-huh. Вот и все. То же самое я могу сказать про себя. У меня где-то 11 дисциплин, которые я умею делать. Я могу скакать, если нужно, могу фехтовать на лошади для актерского мастерства, если дадут роль. Могу рысью, могу все что угодно, могу на лошади. Но когда мне просят какие-то сложные трюки, я говорю, ребята, для этого есть вот именно джигиты. Это каскадеры, конники, которые они приезжают, и он каждый день с этой лошадью разговаривает, он чувствует ее. Это такой тоже дорогой спорт. Вы не забудьте, что надо будет платить за лошадь. Лошадь ее привозят на специальном прицепе. У нее есть режим, она 2-3 часа работает, потом кушает. Если она кушает, то через час только будет работать. То есть там тоже очень много всего. Все, что связано с трюками, которые к этому нужны еще технические какие-то моменты, они все эти трюки очень дорого обходятся продюсеру, поэтому стараются делать по классике. Драка, толкнули, если машина сбивает на совмещение, да, бывает, сейчас снимают какие-то, или касание от бампера, и от бампера просто отлетает каскадер, дабы не повредить машину, лобовое стекло. Такое тоже встречается в нашей практике.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», это программа о профессиях «Изнанка», и сегодня о работе каскадера рассказывает Олег Бадю.
Как каскадеры друг друга бьют в фильмах?
Вы знаете, если в лицо, мы снимаем это все на совмещение, если в лицо. Это мы ставим правильно камеру под угол, так, чтобы мы в момент удара били 20 сантиметров от лица, но по камере это выглядит так, как будто мы ударили, и человек-каскадер, который получает удар, он отрабатывает так, что это выглядит по-настоящему. Но бывает иногда, что вот в бои, когда мы снимаем бои про ММА, вот в клетке, там на рингах, и по корпусу, если позволяет нам режиссер использовать каскадеров, то бывает, что мы по корпусу, конечно, можем работать вживую. Ну, прямо лупить, как вот...
От души. Но по морде не бьете.
Да. Ну, как от души. Тоже мы, естественно, мы бережем наших коллег. Да. Это не значит, что мы от души. Главное, чтобы это было, выглядело по-настоящему, в контакт и по-настоящему. И это как бы это хороший результат получается.
Смотрит ли каскадер конечный результат? Вот уже готовый фильм. Я не знаю, в кинозале или вот какой-то предпросмотр для только.
Конечно. Мы смотрим. Ну, у нас, во-первых, есть всегда, как обычно, мы 21 век, всегда все снимаем уже на телефонах, да. Смотрим свои какие-то доработки, как бы мы хотели. Ну, это вот как у актеров, да, скажем так, когда я бы сейчас бы сыграл бы по-другому или сказал бы эту фразу с другой интонацией. И у нас тоже бывает так, что мы отсняли, вроде бы вот машина пошла красиво, все как нужно. Ну, допустим, ты уже думаешь, блин, надо было здесь немножко побольше скорости, или наоборот, надо было чуть-чуть поменьше, чтобы я вот на этом повороте там зашел, а не на том. А иногда собираемся с командой, те, которые работали, и анализируем.
Разбор полета такой полноценный.
Да, что нам не хватало для того, что вот нам не понравилось. Или там, допустим, что нам нужно купить из оборудования, чтобы у нас в следующий раз получилось, допустим, лучше там, ну, разные там блоки получше, да. Или там какую-то спектру, которая не видно ее, или там...
Что такое спектра?
Скажем так, это аналог веревки, как у альпинистов. Да, она толстая, ее видно. Сейчас, так как начали рисовать на CG, ребята, которые рисуют и вытирают эти веревки, да, у актеров, которые летают, они просят, чтобы эти веревки были не толстые, чтобы чем тоньше, тем...
Как леска, только прочная.
Да. Угу. Она делается из стекловолокна. Вот американцы ее придумали, а потом начали у нас ее делать в Питере. Очень тоненькая, но держит так же, как веревка, да, иногда даже лучше. Хотя она держит 2,5 тонны.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы же, получается, ничего не боитесь, с учетом того, сколько вы работаете и кем вы работаете.
Нет, почему? Если человек не чувствует страх, все, он может в какой-то момент сделать такую ошибку. Допустим, выполнит трюк. Сегодня хорошо, завтра хорошо, но где-то будет какой-то сбой, это закончится очень-очень нехорошо. Вот если ко мне приходят иногда спортсмены, я хочу стать каскадером, я ничего не боюсь, я прыгал там с третьего этажа без страховки, я говорю, все, братан, извини, это не твоя профессия.
В смысле? Почему? Наоборот же, ваш подходящий.
Я беру свою команду, где в моей команде вот эти два отмороженных, да, или не боятся страха, и все. Вот они приехали, и не дай бог, даже просто травма какая-то, или не дай бог, меч, даже если у нас меч бутафорский, но все равно от него можно получить там...
Конечно.
Ну, больно, да, скажем так, не будем говорить травму, а больно. И он начинает махать там налево, направо, а там еще следующая связка с актером. И он как бы все, он заигрался, бам-бам-бам, задел актера. Актер играет главную роль, который мы должны...
А, и все, я опять все упирается в деньги, потому что съемочный день заканчивается на этом.
Вы, допустим, вы как продюсер...
Продюсер, я буду недоволен, да.
Ну, вы скажете, говорит, Олег, а что мне сейчас делать? Он должен сниматься и завтра, послезавтра, еще послезавтра. Что мне делать сейчас дальше, если угробили актера? Или бывает, допустим, вот на машине, да, есть машина главного героя. Да, я ставлю, допустим, каскадера, которому нужно просто войти там в поворот немножко между машинами, ну, не переворачиваем, просто очень погоня на скорости, да. И опять я сажаю человека, который за счет отсутствия страха, но он не понимает, что он в какой-то момент может задеть машину. И мы задеваем какой-то, ну, бывает, нам дают и Бентли, и Мустанги дают, и очень дорогие машины. Потом, конечно, найду другую машину, но это опять время, опять найти машину по цвету. А один съемочный день, чтобы вы поняли, варьируется в сериале, это от 2,5 до 5 миллионов один съемочный день. Если полный метр, то бывает до 10, до 15. Все зависит еще, какие актеры там снимаются.
Вы слушаете «Эхо Москвы», это «Изнанка», программа о профессиях. И сегодня о работе каскадера рассказывает Олег Бадю. Если вы хотите стать героем следующего выпуска, присылайте мне заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Обдумайте мое предложение, я вернусь к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях. Меня зовут Алексей Нарышкин. Герой сегодняшнего выпуска – каскадер Олег Бадю.
Один из самых популярных вопросов в Гугле про вашу специальность – как горят каскадеры?
Тоже один из самых сложных трюков, потому что тут зависит не только от человека, который горит, а от команды. Потому что если нету команды нормальной, которые тебя будут тушить, тут вопрос опять к продюсерам, потому что я, допустим, всегда на тушение беру дополнительных людей для того, чтобы был не один человек с огнетушителем, а два. Объясню почему. Потому что бывает, огнетушитель может не сработать в нужный момент или замыкание какое-то техническое. Это же тоже механизм, который ты нажал, все, не пошло, а человек горит у тебя. То есть, поэтому у меня всегда на горении три человека. Два человека с огнетушителем, один человек по старой схеме, как в Советском Союзе, делали ведро с водой большое, и мы берем какой-то брезент или плащ мокрый, то есть он в ведре, и когда мы понимаем, что 100% горение – это когда весь человек горит полностью, там очень большое, ну, как бы пламя, поэтому даже когда мы тушим его полностью огнетушителем, мы сверху кладем вот этот плед мокрый, он очень быстро охлаждает человека, потому что там температура все-таки собирается, и мы это делаем.
А вы тоже горите?
Да, я вот недавно, вот Тимати в клипе, ну, в прошлом году, получается, да. Последнее горение было, Тимати вот 100% горение делали, где он канистры обливает себя бензином полностью и поджигает себя.
Когда вы себя там какими-то жидкостями облили, не знаю, поднесли огонь, вы горите, да, и вас снимает куча людей на съемочной площадке. Что в голове в этот момент?
Вы знаете, вот перед каждым трюком, конечно, когда мы только-только начинаем одеваться, так же, как я вот когда выхожу на бой, когда уже только одеваю перчатки, там, одеваю капу, конечно, всегда такая фраза, и у многих я спрашиваю, всегда такая фраза: «Зачем я согласился на это?» Ну, то есть, как бы, ну, это такой юмор наш внутри, да, когда мы шутим. Да, сидел бы сейчас дома там, или тем более, что вот у меня многие говорят: «Олег, ну, у тебя актерская профессия, сидел бы там, играл в театре и все». Но когда ты понимаешь, что ты оделся, что сейчас будет камера, мотор, будут поджигать, мысли на автомате, как сделать все правильно, то есть по задачам. То есть нет такого: «Ой, мне страшно, вдруг я там это не сделаю». Задача просто... рядом же постановщик, который курирует, и тебе говорит там, типа, ты должен сделать два шага, поднять руку, зажигалку, еще что-то. Поэтому там не будет у вас времени думать еще о чем-то лишнем. В голове только задача, как выполнить сам трюк до конца. Вот и все.
На вас скафандр какой-то, грубо говоря.
Не скафандр, это есть специальные костюмы. Они из кевлара называют. Ну, как у пожарников. Угу. Конечно, оно защищает на какое-то время. То есть тоже время определенное, не больше 3 минут. Но стараются не больше минуты снимать. Рекорд в России у нас 1.5 минуты, по-моему. И когда вы одеваете, если 100%, еще существует маска. Это не скафандр. Есть просто маска, делается под актера.
Вот, если, конечно, да, позволяет, морду-то как рисовать или
силиконовый, что-то. Силиконовый делается, специально силиконовая маска делается, да, то есть специальный гель есть, который сначала мы одеваем, как вот есть костюм, который мы зимой утепляемся, из Номикса, потом мажем полностью специальным гелем, который, он такой холодный, прямо, знаете, как гель для волос, но это специально для горения. Мы обмазываем, потом костюм вот из кевлара одеваем, потом уже костюм героя. Если продюсер дает денежки на эту маску, которая сделает ее под актера, то мы делаем уже эту маску силиконовую специально, она толщиной тоже где-то 3-4 миллиметра, и все, мы также ее мажем, ручки мажутся, перчатки специальные.
А уже... на глазах у вас какие-то, я не знаю, там очки, линзы? Или
вы... маска, она закрыта. Маска закрыта, то есть мы не видим. Поэтому то, что я говорю, что нам как раз постановщик трюков уже дает. То есть мы уже практически ничего не слышим и не видим. То есть мы все будем делать по хореографии, которой... репетируем до того, как мы будем гореть.
Как, в принципе, подбирают каскадеров? Я продюсер, я понимаю, что мне нужна драка. Почему я завал?
Все, я понял, могу дать ответ. Смотрите, мне отправляют сегодня сценарий. Здесь нужны 4 каскадера-бандита, здесь нужно так. Где драки с актером, я понимаю сразу, что там будут дублеры. Но сейчас, слава богу, мы делаем эти группы, да, в WhatsApp, и в этой группе присутствует костюмер, грим, режиссер, и все полностью. Я пишу, допустим, ребята, вот есть такой-то герой, там, Петров, Иванов, Сидоров. Отправьте мне, пожалуйста, фотографии в полный рост, их прически и размеры. И я уже по этим актерам начинаю искать из моей базы данных каскадеров, ищу дублеров. То же самое потом говорю, допустим.
Вы по внешнему сходству их подбираете?
Конечно. Ну, мы стараемся, конечно, чтобы это было 100%. Это, скажем так... убирает сразу очень много вопросов.
На что надо обращать внимание при подборе каскадера?
Ну, естественно, больше также опять экономия, да, что у нас очень мало дают бюджет на парики. Да. Естественно, тяжело там подобрать именно, чтобы это было по цвету волос, потому что многие, допустим, не могут стричься, потому что они еще в других проектах уже кого-то дублируют. Вот у меня сейчас было «Настя, соберись» проект. 5 героинь, которые летают в аэротрубе, и вот нужно было найти, чтобы они были и по размеру, а сами понимаете, что девушкам не так легко убедить их, чтобы они постриглись чуть-чуть под актрис, там, чуть-чуть покороче, или хотя бы кончики убрать, потому что кто-то говорит, я не буду, я отращивал там 2 года, вы что, у меня коса такая красивая. Это очень сложно, когда мне спрашивают, ой, вы как постановщик трюков, почему вы берете такой гонорар? Я говорю, ребята, вот давайте вот посидите со мной неделю, да, когда вот перед проектом я готовлюсь, мне же за эту неделю никто не платит денег, а я же ищу, работаю, тренируюсь, репетирую. Я говорю, или платите мне зарплату тогда. Тогда вот так поговорим. А те, которые на драках, которые, если не взять дублера, да, возвращаемся к нашему вопросу. Допустим, мне режиссер говорит, мне здесь нужны будут бандиты, там милиционеры, там, я не знаю, там проститутки, да, скажем так. Я беру просто всю базу данных, которая у меня каскадеров есть, отправляю режиссеру, и он уже... Также отправляю, кто из каскадеров с актерским образованием или кто может держать текст, и уже режиссер, уже зная, допустим, по лицам, что ну, этот похож на бандита, или этот слишком такой интеллигентный, он подойдет, там, я не знаю, там, на милиционера или на какого-то доктора. И все. И потом он, режиссер прямо отправляет мне фотографии. Я хочу, если на драке, хочу увидеть вот эти лица. Все. Я звоню ребятам, говорю, ребят, такого-то числа будут такие съемки. Вы свободны? Они говорят, да, мы свободны. Все, бронируйте эти даты, будут такие. Все, я звоню потом режиссеру, говорю, ребята готовы работать. Если есть текст, отправляйте текст. Они выучат, или по актерскому, если какая-то роль, уже связывается уже кастинг-директор, и уже они сами там разбираются. Вот и все.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Каскадер Олег Бадю, герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы».
Бывает так, что за конкретным актером закрепляется определенный каскадер?
Да, да, бывает. Если вот, допустим, вот сейчас вот у Паши Прилучного, мы тогда снимали еще, когда после «На игре» был фильм, они продолжение сделали «Геймеры», и там был прямо, был дублер, который прямо дублировал, потому что тут все зависит. Если он, этот герой, весь фильм постоянно дерется и мочит, конечно, мы берем, просто говорим каскадеру: «Алеша, у тебя есть там 20-30 смен, ты прикреплен к этому проекту, не брейся, не стригись там, или не мойся, или там татуировку не стирай». Ну, что-то, все, ты прикреплен к этому проекту. И все, мы знаем, что этот каскадер прикреплен. Вот и все. Вот сейчас идет там тоже Паша Прилучный, «Клетки». Тоже готовили как раз парня, он был худой, попросили, чтобы он немножко накачался. Он набрал форму так же, как у Паши.
А где каскадер может работать, кроме как на съемочной площадке? Куда зовут?
Ой, ну вы знаете, много-много профессий. Ну смотрите, в первую очередь у меня очень много знакомых каскадеров, которые до сих пор работают в охране телохранителями, водителями, то есть, да, там получают тоже хорошо. То есть, и, а, кстати, эта профессия и позволяет отпроситься, то есть, потому что есть многие каскадеры у нас, которые могут работать только субботу-воскресенье. Ты звонишь, а ты можешь? Блин, ребята, не могу, не отпустит. А вот с охраной немножко легче. Все, он с напарником поменялся и пришел на работу. Поэтому где еще можно работать? У нас очень много каскадеров, которые как раз связаны с веревками. Они работают как альпинисты. Я много раз, кстати, вот даже в карантине, я отработал как альпинист. Нужно было там на карьере скалы чистить, что, дабы не повредить технику, которая внизу. Да? То есть как бы тоже оплачиваемая работа, ничем не отличается от работы в кино. Только ты работаешь на карьере.
Какая-то очень грустная история. Каскадеры совсем мало получают, что им приходится совмещать.
Вы знаете, у нас есть вот плюс и минус. Зарплата хорошая, да, она начинается от 10 тысяч рублей. Это смена, да, вроде бы как бы, когда слышат, о, 10 тысяч рублей, то есть, да. Единственное, что это не постоянное. То есть ты можешь отработать вот месяц, допустим, отработать 10-15 смен, да, это 200 тысяч рублей, да, то есть это нормально, скажем, это выше среднего, да. А бывает вот зимой у нас идет на спад. Мне, слава богу, повезло, что у меня есть актерское образование, и у меня бывают спектакли новогодние, да, и это как бы спасает меня, да. Ну, естественно, тут еще я вам могу сказать, какой, ну, это не то, что минус. Я могу пойти по веревкам купить, допустим, обычную веревку, оно могу купить эту спектру дорогую, которая американскую, да, не питерскую, а американскую, потому что я знаю, что я буду висеть на пятом этаже. И та веревка меня удержит, но больше я доверяю, скажем так, этой веревке дорогой, потому что она, во-первых, американская по килограммам. Та веревка держит, допустим, наша 1000 килограмм, а там 2500, да, скажем так. Конечно, я куплю ту. И вот нам надо вкладывать постоянно. Ну, в этом месяце получил зарплату там 150-200 тысяч, ну, как бы за все. Я пошел за 50 тысяч, купил новые карабины, новую веревку.
А со своим себе добром принято приходить на съемочную
конечно
площадку?
Конечно, а не принято, а тебе никто его не купит. Бывает иногда, конечно, под проект, допустим, постановщик трюков пишет оборудование, допустим, на что он потратил, но как таково за один проект ты не можешь окупить то, что ты купил, скажем, потому что все эти вещи, они не дешевые. Там, допустим, жилет, который вот летит человек, да, за что мы цепляем его, он стоит там около 50 тысяч рублей. Аренда этого жилета стоит 3-4 тысячи рублей. Чтобы вы поняли, что я же не могу купить за одну смену аренды 4 тысячи, дать сразу 50 тысяч рублей за этот жилет. Или я пойду его куплю, или уже тогда из своего кармана дам 50 тысяч рублей и уже на несколько проектов буду его отдавать его в аренду, но вы не забывайте, что у каждого, скажем так, элемента есть еще срок годности работы, потому что, допустим, вот есть у меня веревки или карабины, перетираю, или допустим, был какой-то срыв, да, допустим, актер или неправильно слез там с карниза, да, или там каскадер попросил режиссер повыше, да, мы не рассчитывали на это, и он чуть-чуть сорвался, да, и был эффект срыва, не эффект, что он пошел вниз. Не, ничего с ним не произошло, но эффект. Я уже на этот карабин или на эту веревку вешать дальше каскадера на следующий трюк я не буду, потому что был срыв, а срыв – это уже… Эту веревку я могу использовать, там, допустим, страховать машину или страховать какую-то точку или еще что-то. Или каскадера там на второй этаж, да, допустим. Со второго-третьего этажа, если мы падаем, если правильный каскадер, при падении он будет сгруппироваться, с ним ничего не произойдет. Но актрису я уже не могу, не имею права, ну, скажем, как профессионал, вешать. И, естественно, я пойду, естественно, опять покупать что-то новое, потому что, ну, вы знаете, даже и актеры, когда они видят, что мы делаем приходы из новых коробок, что карабин новый блестит, веревка новая, естественно, да, это любой человек посмотрит, о, все новое, значит, все, самолет новый, можно летать, да, безопасно. Обновляем мы все это из зарплаты. Ну, это и повышается, вы знаете, повышает именно стимул работать дальше, ну, да. Работать больше и быть профессиональным. Здесь в России я отучился как альпинист, но если вы знаете такого Кейрбек, это постановщик трюков, риггер-мастер на «Безумный Макс», «Матрица» с веревками. И он один раз в 4 года или 7 приезжает в разные страны, также и в Москве, дает семинары, ты приходишь, учишься у него, и он тебе дает корочку, забивает тебя в свою базу данных, как международный риггер, который ты отучился у него, и получаешь. У него стоит не дешево. То есть, чтобы вы поняли разницу, здесь в России стоит учеба на риггер $100, у него почти $3000. Понимаете, да, разницу? Но я пошел к нему учиться, потому что там колоссальный опыт, и мне предлагали международные проекты. Вот на Кипре СОС был с Голливудом, в Турции колл-центр, в Таиланде. И меня спрашивают, а у вас есть какие-то документы международные, не российские? Я говорю, да, у меня есть международные по ригу, у меня есть 3 документа по дайвингу, международные ПАДИ, которые они работают и в Америке. То есть я складываю свои финансы, не куда-то еду там, отдыхаю там, балдею с зарплаты, а я вкладываю, чтобы стать профессионалом. И так я вот, ну, за где-то 14 лет, у меня сейчас где-то почти 285 картин.
А сколько примерно потратили на вот эти инвестиции в себя?
Ну, если, допустим, сейчас заниматься мне только актерским и продать мне все это, то, ну, это где-то полквартиры, где-то 3-4 миллиона, где-то так.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», это программа о профессиях «Изнанка». Сегодня о работе каскадера рассказывает Олег Бадю.
Когда трюк придумывают, да, с постановщиком, как его фиксируют? Записывают ли его, не знаю, в виде чертежей или что с ним делают?
Раскадровочку. Делают раскадровку. Это называется, есть специальный человек, который рисует раскадровку. Для этого, во-первых, раскадровка больше и для оператора.
То есть это как комикс получается?
Да, как комикс, допустим, если позволяет бюджет, у нас есть раскадровщик, который говорят, как снимаем отсюда. Я говорю, лучше камеру здесь поставить, если вы хотите так. Все, раскадровщик написал, там кадр такой, мы снимаем так. Следующий кадр какой? Такой. Все, мы нарисовали, все. Если нету раскадровщика, тогда мы просто пишем именно действие. Что мы сначала, я пишу по времени, потому что второй режиссер тоже нужно знать, допустим, хрон подготовки и хрон съема. Да, это хрон, это время съемок, да, чтобы вы поняли. И я говорю, ребята, нам нужно будет полчаса на подготовку, полчаса на репетиции, и только потом мы сможем это снимать. Все, мы это пишем, они уже знают полностью, как это произойдет, и дальше уже на смене мы все уже готовы, знаем, что будем делать. Потому что я перед этим тоже, я когда прихожу на смену, я собираю команду и говорю, так, Петров, ты отвечаешь за веревки, Иванов, ты за коробки, вы за машину, чтобы машина была уже грета. Когда услышите команду, что через сцену снимается автотрюк, машину завели. То есть у каждого человека есть свои функции, у каждого каскадера, который он уже выполняет именно четко по времени. Вот и все.
37 лет вам, да?
37, да, 83-го года.
Да, к 37 годам как здоровье оцениваете свое?
Здоровье супер.
Ну ладно вам, ну ладно, супер. Все, уже кости поломаны по 10 раз. Все в каких-то царапинах, шрамах.
Смотрите, я вам могу сказать, что кроме остеохондроза, который это диагноз практически каждого второго, как мне врачи сказали, человека сейчас на Земле из-за уже неправильного питания, там уже молоко не то, да, и, ну, естественно, фактор риска, который, да, мы постоянно нас бьют. Я могу сказать, что у меня, кроме носа, кроме носа, я ничего не сломал за всю карьеру.
Ничего
за
себе. Все
вот эти. Это потому, что я работал в очень хорошей команде. Я работал и с канадцами. Есть так вот то, что я вам говорю. Ну, это три фамилии. Александр Самохвалов, Тарас Кашинский, Владимир Орлов. Они работают и с американцами. Я работал, кстати, и с командой Джеки Чана. «Маска дракона». Вот «Тайная маска дракона», которую снимали, типа V2, если вы посмотрите, там Шварценеггер. Ну, то есть я видел, как они работают. Также я это все передаю и практикую. Если все делать очень четко, все репетировать и делать все как нужно, риск получить травму на площадке – это 0,01%.
Когда на пенсию пойдете?
Ой, на пенсию пойду, вы знаете, я думаю, что никогда не пойду, потому что я люблю экстрим. Я думаю, что буду заниматься этой любимой профессией дальше. Слава богу, что позволяет кино, ну, как вот показывает практика актеров, да, что актеры играют и 80 лет, там, и 85.
Но каскадеры 85-летние есть?
Вы знаете, у нас и, ну, 85-летние каскадеры... Есть постановщики трюков.
А, вот, ну, то есть перепрофилироваться можно.
Да. А зачем? Потому что вот мне сейчас многие там спрашивают: Олег, а вот надо... там типа на сбивание просто актер прям похож на тебя. Я говорю: ребят, если вы не найдете прямо никого и прямо вы понимаете, что я вот похож, я, конечно, приду. Если нет, то найдите молодого. Они спрашивают: почему, ты же делал это много раз? Я говорю: есть два вопроса. Во-первых, зачем, если есть молодые, которые, во-первых, им тоже нужна практика, тоже нужны деньги, тоже нужны смены. Во-вторых, я работаю как постановщик трюков уже много лет, да, я уже направляю свои силы, свои знания, мысли, энергию уже, скажем так, вот в физику, в подготовку актеров, подготовку команды, подготовку оборудования. Поэтому для этого уже есть каскадеры. Угу. Вот и так. Ну, хотя снимаюсь. Вот у меня 14 числа смена каскадерская. Поеду на проезды, где играю милиционера, и буду играть как каскадер, то есть на машине опять, как автотрюкач.
Последний у меня вопрос. Ваши профессиональные мечты, они о чем? Вот зенит вашей карьеры, он уже наступил или он где-то впереди? И если он впереди, то он в чем будет заключаться?
Именно в каскадерской профессии?
Да, да.
Или в кино?
Ну, в каскадерской.
Если в каскадерской, нет, зенит еще нет. Я вот как еще раз повторюсь, что в нашей профессии... мы растем, появляется новое оборудование, появляются новые возможности, новое оружие, которое мы там используем, стреляем, новые возможности, да, летать, новый. Поэтому я думаю, что зенит, он не остановится, этот зенит, никогда, потому это как компьютер. То есть
все время новое. Себя будете совершенствовать.
Да, это же прекрасно, что эта профессия позволяет, потому что ты не гаснешь.
Ну да. Смены у вас будут стоить все дороже и дороже.
Дай бог, чтобы смены стоили дороже. Доллар немножко упал, и зарплата была бы побольше. Зенит будет, когда, вы знаете, зенит у постановщика трюков. Объяснюсь, вот, чтобы были очень много трюков в кино, и все это закончилось безопасно. Вот это, по-моему, самый лучший зенит.
Спасибо огромное. Олег Бадю, каскадер, рассказывал сегодня о своей работе. Если вы хотите стать героем следующего выпуска, присылайте мне заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Аудио и текстовую версию всех предыдущих выпусков вы можете найти на сайте echo.msk.ru, а аудиоподкаст есть на канале «Эхо» в YouTube. На этом у меня все. С вами был Алексей Нарышкин. Всего доброго.
Секреты профессии в программе «Изнанка».